Смоленщина пошла.
Да.
Ты сам-то откуда?
Со второго украинского.
А я с первого белорусского.
Скоро дома.
Воспоминания о войне и возвращении с победой в программе «Белорусский вокзал».
Сегодня в нашей программе прозвучат воспоминания Льва Сергеевича Изотова. После войны он не поехал домой, а продолжал воинскую службу на Дальнем Востоке.
В армии в то время было как-то по-братски все. Все по-братски. Спали на нарах, рядом, укрывались в основном в Карелии. Это болото, шинель, хвою набросаем, одной шинель положишь, ляжем вдвоем спина к спине, второй шинелью накроемся, в спине тепло, самое главное. И поспишь так, прикурнешь, как говорится. Это тоже все вот эти мелочи, но они спаивали, как из одного котелка, не у каждого, а котелок на двоих, или из каски там вдвоем. В одно время даже котелки попросали, каску выдрали эти подкладки. Мне было 17 лет и 4 месяца, когда в армию призвали, и я попал в училище. В то время настрой был такой, что все за редким-редким исключением рвались. А мальчишки, и армия, это была мечта, потому что нас готовили к армии. Мы были настроены все уже на защиту Родины.
Суровое время, горячее время пришло для отчизны родной. Вставай, как один, комсомольское племя, на подвиги труд
когда мы были в Венгрии, был приказ перейти на самоснабжение, потому что части отстают, обозы отстают, движение, железная дорога вся взорвана, подвоза нет продуктов. Ну что, не грабили, а брошенный дом, входим в дом. Ну, посмотришь так, на первый взгляд, никто ничего не переворачивал. Знали уже, и поднимаемся на чердак. На чердаке у них, там, где дымоход, две дверцы, коптильня. Открываем, висит там, допустим, окорок. Но берем окорок. Это, как это назвать, мародерство? Наверное, это не мародерство. И мы не считали себя мародерами, мы считали просто, ну, взяли, потому что нас заставляют, они же, их же, там дети, сын, может быть, брат или отец, заставляет нас воевать, прийти к ним в Австрии. Ну, там мы, как говорится, лакомились, потому что Австрия, там много в Альпах своего рода типа поместьй. Там под кроватью стоят консервные банки, стеклянные банки. Ну, мы эти стеклянные банки берем на машину, и консервы, эти там компоты, для нас это было лакомство. А так, чтобы мародерствовать, отнимать, вот пришел я в дом, там сидит, допустим, венгры, и на нее направить автомат, давай мне то, давай, как мы знаем, немцы, давай млеко, давай яйки. Этого не было.
Вот солдаты идут стороной незнакомой, вот врага разобьют и вернутся до дому, где задумчивый сад и плакучая ива, где родные леса, где родные леса, да широкая нива. Солдаты идут.
Прошли мы вот в Венгрию, вошли в Альпы австрийские. И под Веной было принято командованием решение, надо Вену спасти. Вена – город памятников. Надо, чтобы ее не разрушили. И вот было принято решение создать впечатление окружения, котла. Естественно, немцы основную технику, воинские части все из города вывели и бросили на ликвидацию этого котла. В это время была взята Вена. Так вот, нам досталось как раз создавать впечатление котла. Это бои. Вена была взята 14 апреля, а где-то попозже нас в 20-х числах вывели из боя. Прекрасно знали, ситуацию на фронте, знали, что нас уже бросают на Чехословакию, там были народные восстания, и надо сказать, что мы в Чехословакии убедились, что отряды очень активно действовали. Достаточно сказать, как народ относился. Вот мы, когда на машинах ехали, преследовали немцев. Например, на пригород мы выезжаем, внизу там населенный пункт. Видим, на том конце населенного пункта пыль, машины удирают немцы, а на этой половине города, при въезде, такое у них было это традиционно празднично, шест, обвитый лентой, на шесте наверху елочка. Это праздник. Стоит оркестр, ждет. Уже немцы еще в городе, не вышли до конца города. Оркестр, шахтеры там, шахтеры в парадной форме, встречают нас с оркестром. А в одном месте запомнилось, мы по дорогам ехали, там много безнаселенных пунктов в одном месте. Цветы, конечно, были, сирень тогда. Глядим, населенного пункта нет, стоит толпа женщин, и из ведер поливает дорогу, чтобы нам было не пыльно ехать.
По дороге пыльной, что легла под уклон, шел широкой рысью наш лихой эскадрон. Видим у дороги девка краса, чудо коса, море глаза. Улыбнулась я улыбкой простой, нам помахав рукой.
Наиболее памятный день последних дней войны и послевоенной – это 8 мая. Мы узнали, что немцы подписали капитуляцию. Это было где-то 6 часов вечера по чешскому времени. Слышим стрельба, ракеты. Поняли, войне конец. На пригорке стояли, как всегда, темно. И вдали глядим свет, луч света. В то время мы привыкли уже, 4 с лишним года, это сплошная темнота. Машины ходили с узкими фарами, с синим светом, причем узкий лучик только. То есть мы отвыкли от света. И тут, за этими первыми лучами света, море огней, колонна автомашин с включенными фарами, с полным светом. Ну, трудно передать это впечатление, когда после стольких лет войны и темноты вдруг видишь свет, и в таком количестве. Это своего рода тоже был салют победы. Разоружали немцев, не давали им уйти рассеяться по лесам в Чехословакии. Прошли Чехословакию до встречи с союзниками, взяли в плен много немцев, были стычки. Много-много тысяч немецких солдат пленили. Офицеров и генералы были. Достаточно сказать, что, допустим, вели их под конвоем на пункты сбора. Ну, там человек на 200, один охранник только. Немцы боялись даже от этой колонны отбиться. Чехи настроены были очень против них, агрессивно. И они уже искали даже иногда защиту, но пытались иногда сопротивляться. Были мелкие стычки, больших не было, были мелкие. Пытались нам мешать продвигаться, бросали технику поперек дороги свою, приходилось эту технику растаскивать. Ну, в общем, с приключениями, но мы, во всяком случае, задачу выполнили, союзниками встретились, достаточно большую территорию взяли под контроль Советского Союза. После войны мы стояли до нового 46-го года в Венгрии, а как раз вот наша часть грузилась в ночь с 31 на 1, и мы поехали в Могилев, а потом на Дальний Восток, потому что там складывалась серьезная обстановка, там мы продолжали служить. Десантные войска там нужны были. В то время готовилась спорно, но готовилась исподволь операция по освобождению Аляски. Готовились в то время на Аляску. Это, как говорится, страница истории пока не очень она афишируется, но была серьезная подготовка. Технику получили новую, новейшую. Вот первые автоматы Калашникова получили, которые тогда еще только-только, об них никто не знал. С ними ходили только на стрельбы. И до 50-го года вот я прослужил.
Давно ты не видел подружку, дорогу в знакомые места. Нагляжи в железную кружку свои боевые 100 грамм. Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню пропой. О доме своем, о времени том, когда мы вернемся домой.
Когда мы вернемся домой. Дома родители переписывались все время. Даже вот когда мы стояли в Дмитрове, шла боевая подготовка, это в 44-м году, перед отправкой в Карелию. Ко мне родители приезжали, жили недалеко, родина у меня город Калязин в Тверской области. И вот как раз отец, я помню, приехал, ну, уже нас грузят в эшелоны. Спросил, куда? Я говорю, не знаю. Ну, пошел искать. Нашел командира корпуса, спросил его. Он говорит, я вам не скажу, смотрите, говорит, газеты. Как прочитаете, где-нибудь части генерала Миронова, там ваш сын. Поэтому все время, как говорится, они знали примерно, где я.
В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой.
Но успокоились, что война кончилась. Немножко переживали, что надо, когда вот был на Дальнем Востоке, но что там были заварушки, как в народе выражались. Допустим, в 48-м году там посадили американский самолет. Американцы начали около границ летать активно. Ну, все время, конечно, с дома переписывали. Только единственная переписка. Правда, я с Дальнего Востока два раза приезжал. Меня отпускали в отпуск, как поощрение. На 30 суток. Из них считается дорога 5 или 6 дней. Ну и там считается 10 дней дома, чтобы быть. Причем доехал до Москвы. В Москве остановился у одного товарища. Он просил заехать к его родителям, передать письмо, рассказать. Потом поехал уже к себе с Савеловского вокзала. Причем приехал радикулит. Болота карельские просто так не прошли даром. А тут, видно, в вагоне продуло. Вагоны в то время стенки промерзшие, щели, сквозит. А все-таки 10 суток. В то время поезда, допустим, ходили Владивосток-Москва, либо вот эти литерные, которые шли, положено, 6 суток. Реально получалось 10. И был так называемый поезд 30 веселых. Этот поезд шел ровно 30 суток. Он шел ночью, днем останавливался на станции где-нибудь в тупичке. Народ там спокойно на улице и костры разжигал, готовил себе. И вот эти 30 суток ехали до Москвы. Это вот кто не мог попасть в эти вагоны, в те. А в те, конечно, попадали в основном это воинские, военные. И это с трудом. Потому что вагоны переполненные. Купе, где положено там 4 человека, ехало по 8, по 10 человек. Ну, домой приехал, конечно, ждали уже. Уже сказали всем, друзьям, одноклассникам, что приеду. Ну, на следующий день была встреча официально, причем в это меня отпустили перед Новым годом. Встретили Новый год со всеми друзьями, одноклассниками, кто еще был в городе, кто не был призван в армию. Родители увидеть живого, здорового, что ничего не... Отец долго не верил, что я не курю. Я так и не курил. Почему-то мнение было такое, что в армии все обязательно курят. Оказывается, нет. Потому что недаром в армии в то время, кто не курил, выдавали сахар. Либо махорку, либо сахар. Так что нормально прошла встреча.
Сейчас Лев Сергеевич Изотов является председателем Совета ветеранов 98-й воздушно-десантной дивизии. Он рассказывает, что ветераны постоянно переписываются, вместе собираются перед Днем Победы каждый год, а летом ездят по местам боевой славы. Программу подготовила Александра Оболонкова.